Часть вторая. Революция. Первая. Лито. Премированным щенком заканчивается мой юношеский эпизод с Брюсовым. С 1912 года по 1920 год мы, я жила вне литературной жизни, не встречались. Был 1919 год, самый чумный, самый черный, самый смертный из всех тех годов Москвы. Не помню кто, кажется, Ходосевич, надоумил меня снести книгу стихов в Лито, литературный отдел. Лито ничего не печатает, но все покупает. Я чудесно. Отделом заведует Брюсов. Я чудесно, но менее. Он меня не выносит. Вас, но не ваши стихи. Ручаюсь, что купит. Все-таки 5 дней хлеба. Переписала юношеские стихи 1913 год, 1916 год, до сих пор неизданные. И версты. Первые, изданные в 1922 году госиздатом. И, взяв в правую 5-летнюю тогда ручку своей дочери Али, в левую рукопись, пошла пытать счастье в Лито. Никитская, кажется. Брюсова не было. Был кто-то, кому я рукописи вручила. Вручила и канула и стихи, и я. Прошло около года. Я жила, стихи лежали. Вспоминала о них с неизменной неприязнью, как о вещи одолженной, вовремя не спрошенной и потому уже не моей. Все же как-то собралась. Прихожу в Лито, пустота. Буданцев. Я пришла узнать про 2 книги стихов, сданных около года назад. Легкое смущение. И я, выручая, я бы очень хотела получить обратно рукописи, ведь ничего, очевидно, не вышло. Буданцев радостно. Не вышло, не вышло. Между нами Валерий Яковлевич очень против вас. Здесь и малого достаточно, но рукописи живы, живы, живы. Сейчас верну. Чудесно. Это больше, чем в наши дни может требовать поэт. Итак, домой с рукописями. Дома раскрываю, листаю и... О, сюрприз! 2-й в жизни автограф Брюсова. В целых 3 строчки отзыв его рукой. Стихи М. Цветаевой, как не напечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны. Нет, еще что-то было. Запомнила, как всегда, высшую ноту, конец. Зрительное же впечатление именно 3 строк брюсовского сжатого, скупого, озабоченного почерка. Что могло быть в тех 1,5? Не знаю. Но хуже не было. Отзыв сей, вместе с прочими моими бумагами, хранится у друзей в Москве. Развитием римской формулировки Брюсова, российские пространная, на сей раз машинная, отпись его поклонника, последователя и ревнителя Боброва. До тошноты размазанные разглагольствования по поводу собственной смерти. Это о юношеских стихах. О верстах же помню всего 1 слово, да и то не точно. Вижу его написанным, но прочесть не могу. Вроде гносеологические, но означающие что-то, касающееся ритмики. Стихи написаны тяжелым, неудобоваримым, гносеологическим ямбом. Брюсов дал тему. Бобров проварьировал. В итоге Рукописи на руках. Госиздат в 1922 году в лице цензора коммуниста Мещерякова оказался изговорчивее и великодушнее. Написав слово «цензор», вдруг осознала, до чего само римское звучание соответствовало Брюсову. «Цензор», «ментор», «диктатор», «директор», «цербер». Потом Буданцев при встрече горячо и трогательно просил отзывы вернуть. «Вам не полагалось их читать, это мой недосмотр, с меня взыщут». «Помилуйте, да ведь это мой принцип чести. Тютчевский патент на благородство, почетный билет всюду, где чтят поэзию. Перепишите и верните подлинники». «Как? Я? Отдать автограф Брюсова? Автограф автора «Огненного ангела»?» Пауза. «Отдать, когда можно продать? Уеду за границу и там продам. Так и передайте Брюсову». «А отзыв Боброва? Ну, хоть Боброва верните. А Боброва за компанию. 3 строки Брюсова столько-то. В придачу 4 страницы Боброва. Так и передайте Боброву». Отшучивалась и оставалась непреклонной. Второе. Вечер в консерватории. Запись моей тогда 7-летней дочери Али. Запись неизмененная ни в одном знаке. Никитская, 8. Вечер в большом зале консерватории. Темная ночь. Идем по Никитской в большой зал консерватории. Там будет читать Марина и еще много поэтов. Наконец пришли. Долго бродим и ищем поэтика Шершеневича. Наконец маме попадается знакомый, который приводит нас в маленькую комнатку, где уже сидели все, кто будет читать. Там сидел старик Брюсов с каменным лицом. После вечера я спала под его пальто. Я просила Марину поиграть на рояле, но она не решается. Скоро после того, как мы вошли, я начала говорить стихи мамы к Брюсову, но она удержала меня. К маме подошел какой-то человек с завитыми волосами и в синей рубахе. Вид был наглеца. Он сказал: «Мне передали, что вы собираетесь выйти замуж. Передайте тем, кто так хорошо осведомлен, что я сплю и во сне вижу увидеться с Сережей, Алиным папой». Муж с декабря 1917 года был в армии. Тот отошел. Скоро стал звонить первый звонок. К маме подошел Буданцев и пошел с ней на эстраду. Я пошла с ней. Эстрада похожа на сцену. Там стоит ряд стульев. Там сидели Марина, я и еще много народу. Первый раз вышел Брюсов. Он прочел вступительное слово, но я там ничего не слушала, потому что не понимала. Затем вышел имаженист Шершеневич. Он читал про голову. На голове стоит ботанический сад. На ботаническом саду стоит цирковой купол, а на нем сижу я и смотрю в чрево женщины, как в чашу. Бедные машины, они похожи на стадо гусей, то есть на трехугольник. Весна, весна, ей радуются автомобили. И все вроде этого. Потом стал читать стихи Брюсов. После него вышла маленькая женщина с дуговатыми зубами. Она была в рваной фуфайке, с кротким лицом. У нее точно не было ни крыльев, ни шерсти, ни даже шкуры. Она держала в руках свое тощее тело и не может ни приручить его к себе, ни расстаться с ним.